Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы действительно слушаете 100 вопросов атеиста. Я напомню, телефоны, по которым нам можно звонить в прямой эфир, 8-800-333-1706, и можно нам присылать вопросы на Viber и WhatsApp, они у нас на одном и том же номере, 8-977-850-0996. Вы также можете нас слушать с большим удобством, посылать оттуда же вопросы через наш сайт Theos.fm и задавать вопросы также в трансляциях, которые у нас идут ВКонтакте и в Фейсбуке. И передача «100 вопросов атеиста», она предназначена как раз для вопросов, которые ставят атеисты, или для вопросов, которые вам поставили атеисты, вы можете их здесь озвучить, если что-то вам кажется затруднительным, что-то вас ставит в тупик.
100 вопросов атеиста.
Если Библия есть непогрешимое слово, вдохновленное всеведущим и всемогущим Богом, почему она не сообщает ничего за пределами того, что знали древние люди? Например, в Библии нет ничего о бактериях, о строении Солнечной системы, нет подлинной истории возникновения Вселенной, ведь если бы она была, это сразу могло бы убедить людей в достоверности Библии, почему всемогущий Бог не захотел сообщить этих, несомненно, известных ему вещей. Потому что, ну, попробуйте представить себя, попробуйте поиграть в Господа Бога, вот вам такое задание. Нужно сообщить людям позднего бронзового века теорию Большого Взрыва. Вот как бы вы это изложили так, чтобы люди позднего бронзового века вас поняли? И это при том, что, вообще говоря, это не является целью божественного откровения. Понимаете, в чем тут несколько вещей сразу нужно иметь в виду. Во-первых, цель божественного откровения не в том, чтобы сообщать людям какие-либо, естественно, научные данные. Вообще оно не за этим. Цель божественного откровения – привести людей к спасительным взаимоотношениям с Богом. Для этого, естественно, научные данные не требуются. Поэтому Библия говорит на том языке, который людям тогда доступен и понятен, на том языке, который они были в состоянии усвоить, и о тех вещах, которые, собственно, нужны для спасения в рамках той культуры, которая есть. И второе, что важно понять, понимаете, когда говорят, что Библия не сообщает нам научных данных, научные данные какой эпохи Библия должна нам сообщать? Дело в том, что наши научные представления о мире, они постоянно меняются. Вот еще в середине 20 века где-то значительная часть ученых считала, что Вселенная вечна, что она не возникала. Когда появился Жорж Лемэтр со своей теорией тогда еще небольшого взрыва, не было еще такого названия, но вот он впервые выдвинул идею расширяющейся Вселенной, он и независимо от него Фридман. Тогда эта идея была встречена в штыки именно из-за того, что она указывала на то, что у Вселенной есть начало, и это подразумевало создателя. Ну, собственно, до сих пор подразумевает, до сих пор есть такое общее согласие у космологов, что Вселенная имела начало. То есть произошел радикальный поворот в том, как люди видят Вселенную. И до этого поворота Библия воспринималась бы там совершенно по-другому. Постоянно меняется научная картина мира, и если требовать от Библии, чтобы она соответствовала научной картине мира, то какой именно? Какой эпохи? Это было бы, привело бы к тому, что до определенного момента все бы верили в то, что Библия не соответствует действительности, потом бы наступил бы момент совпадения, когда Библия и наука совпали, а потом бы они опять начали не совпадать, потому что наука опять стала бы видеть мир по-другому. Поэтому Библия не может соответствовать научной картине мира. Научная картина мира не соответствует сама себе, она постоянно меняется. И Библия вообще не затрагивает вопрос науки, она обращена к другим совершенно вопросам, к вечному спасению людей. Поэтому Библия не сообщает нам научных данных, и искать там их достаточно бессмысленно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Евангелие говорит: «Любящий отца или мать больше, чем меня, недостоин меня». А где же тут укрепление семейных ценностей? Хороший очень вопрос. На самом деле, Библия выстраивает иерархию ценностей. Например, там, деньги – это хорошо, но деньги – это гораздо менее важно, чем здоровье. Здоровье – это хорошо, но здоровье менее важно, чем жизнь. Жизнь – это хорошо, но верность Богу гораздо важнее. Преданность родителям очень важна, почитая отца и мать. Это прямая Божья заповедь. Но важнее быть верным Богу. И в ситуации, когда человек оказывается перед выбором, когда ему говорят: вот если ты хочешь быть христианином, мы тебе больше не семья, мы от тебя отрекаемся, человек должен выбирать Христа. Ситуация совершенно реальная, когда, скажем, родители, близкие, семья человека являются приверженцами какой-то нехристианской религии или идеологии. Вот читал, например, «Смерть одного гуру», это там индийский автор, он родился в семье таких продвинутых индуистов, у него отец был какой-то очень знаменитый йог, который там всю жизнь медитировал, к нему относились с большим очень благоговением, как представители высшей касты, и, в общем, такая очень почтенная индуистская семья, и он обратился в христианство. И его семья была этому чрезвычайно не рада. И он в итоге просто уехал в Европу. И вот эта ситуация, когда семья тебе говорит, то или ты остаешься с нами, но тогда отрекайся от Христа, или ты остаешься со Христом, и тогда мы тебя больше не принимаем, она совершенно реальна, она иногда бывает. И речь здесь не о том, что семья не обладает ценностью. Семья обладает ценностью, огромной ценностью в очах Бога. Но все ценности в библейской картине мира, они выстраиваются сверху. Бог тебе повелевает, чтобы ты почитал отца и мать. Это воля Божия. Источник этого повеления – Бог. И когда отец и мать требуют от тебя отречься от Бога, то возникает ситуация, так сказать, конфликта ценностей, и в случае конфликта ценностей ты должен выбирать Бога. Это ситуация, которая обеспечивает, напротив, должную иерархию ценностей и в том числе семейных ценностей. Когда ты веришь в Бога, ты знаешь, что повеление почитать отца и мать тебе дано Богом. Ты должен ему следовать до тех пор, пока хотя не требуют отрекаться от Бога. Ну или как в отношениях с государством, например, христианин должен быть верноподданным. Хорошее слово, вот он должен быть верноподданным. Он должен соблюдать законы, он должен платить налоги, он должен с мятежниками не сообщаться, он должен относиться к властям с должным почтением до определенного момента, когда власти начинают принуждать каким-то явно пагубным и душевредным деянием. То есть христиане в Римской империи, они платили налоги, оказывали почесть императору как правителю, но до тех пор, пока их не принуждали поклоняться императору как божеству. Вот тут они уже говорили: нет, вот так не пойдет. Или, как сказали апостолы, судите сами, справедливо ли пред Богом слушаться вас больше, чем Бога. То есть это ситуация, когда есть, с одной стороны, требования там, семьи или государства, или еще каких-то ценностей, которые ценны, которые налагают на нас обязательства. Но эти обязательства не могут быть выше, чем наши обязательства перед Богом. Когда кто угодно, там государство, родная семья, еще кто угодно нас побуждает к совершению греха, к отречению от Бога. Мы должны в этой ситуации сказать «нет». В этой ситуации мы должны решительно предпочесть Бога чему бы то ни было еще. И такие ситуации бывают, да. Что человека просто выгоняют из семьи, у него там сильно напрягаются отношения с семьей из-за того, что он уверовал, это бывает. Ну вот я беседовал с одной благочестивой христианкой, у нее семья шаманисты. Ну вот люди в Сибири живут. И все значимые события в жизни, свадьба, похороны, сопровождаются шаманскими обрядами. Она, как христианка, не может в них участвовать. И приходят неверующие русские люди, и в них спокойно участвуют, потому что, ну а что, нам все равно там окажем такую вежливость небольшую людям. Она, как христианка, не может, при том, что это ее родная семья. И это вот ситуация, когда человек должен предпочитать повиновение Богу, повиновению семье. Ну или там, не знаю, семья убежденные коммунисты. Там сын или дочь ушли в церковь. То есть это ситуация выбора, когда надо выбирать там или-или, вопрос ребром стоит. Когда вопрос ребром не стоит, то есть когда мы можем почитать отца и мать, они от нас не требуют отрекаться от Бога. В этом случае мы абсолютно обязаны почитать отца и мать. Мы абсолютно обязаны оказывать им всяческое почтение, помогать им в старости, заботиться об их нуждах. Единственное, в чем мы можем и должны отказать, это когда нас подстрекают отречься от Бога. То есть вот тут существует определенная иерархия ценностей. Ну, так же, как с другими ценностями, точно так же, как, например, там, с повиновением государству. Мы должны быть образцово послушными гражданами, образцово лояльными действующей власти до тех пор, пока от нас не требуется совершать какой-то явный грех. И в случае, когда нас принуждают к явному греху, мы говорим, вот мы этого греха делать не будем, а во всем остальном мы послушны. Там мы налоги платим, законы соблюдаем, вот только конкретно вот этого греховного повеления мы исполнять не будем. А во всем остальном мы никоим образом не мятежники, во всем остальном мы послушны. То есть здесь существует определенная иерархия ценностей. Вы должны почитать семью, вы должны повиноваться государству, вы должны выполнять все свои обязательства до тех пор, пока от вас не требует совершения греха. Так. На пряжках ремней фашистских солдат было написано «С нами Бог», и Бог не поразил их молнией за это, существует ли он на самом деле. Вы знаете, на самом деле «С нами Бог» это было написано еще на пряжках у прусских солдат в 19 веке, то есть это нацисты не придумали, они это просто унаследовали, это не их совершенно придумка, просто вот традиционно в прусской армии такая была надпись на пряжке. И к нацистам, собственно, она не имеет никакого отношения. Это они просто унаследовали. Почему Бог не пристукнет молнией людей, которые неправы и грешат? Ну, так и земля бы обезлюдила. Мы бы с вами не очень долго бы протянули, если бы Бог поражал молнией всякого человека, который сильно неправ. Бог создал мир, в котором существует свободная воля. Бог создал мир, в котором у нас есть реальный выбор между добром и злом. Если бы за неправильный выбор нам немедленно прилетало, то это у нас означало бы, что у нас выбора нет. У тебя есть свободный выбор быть добродетельным человеком, веровать в Бога, каяться, хранить его заповеди, или жить в грехе, или слушать всяких обманщиков. Но помни, что если ты будешь слушать всяких обманщиков и следовать всяким дурным идеологиям, тебя тут же пристукнет молнией. Это будет просто означать, что у тебя нет выбора. Будет просто означать, что добродетель такая ничего не стоит. Потому что добродетель, которую человек придерживается под страхом немедленного убиения молнии, это не добродетель просто. Это что-то такое из-под палки. А добродетель, она может быть только добровольный. Я напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 333 17 06. И также можно нам прислать вопросы на Viber и WhatsApp 8-977-850-09-96. И нас можно с большим удобством слушать через сайт Teos.fm, и там же можно через этот сайт прислать вопрос.
100 вопросов атеиста.
Никогда не понимал доктрины искупления, какой смысл предавать невиновного смерти за грехи виновных. Какая в этом может быть справедливость? Справедливость в том, что невиновный добровольно отождествляет себя с виновными. Я приводил вот пример, но приведу его еще раз. Представьте себе, что мужчина берет в жены женщину, которая безрассудно наделала огромных долгов. На ней висят какие-то фантастические кредиты, и ей уже сильно досаждают коллекторы. Он берет ее в жены, и он берет на себя обязательство платить по ее долгам. Он этих долгов не делал, он совершенно не виноват в том, что они возникли, но поскольку он ее возлюбил, он ее взял в жены, он принимает такое решение, что да, вот раз он ее взял со всеми долгами. И мы не скажем, что это несправедливо, мы скажем, что это просто с его стороны проявление любви, милости, понятно, что он может теперь выплатить все ее долги, имеет такое право. И вот Христос в этом отношении выплачивает долги за нас. Он полностью отождествляет себя с грешниками, он становится на их место. Христос принимает такое решение войти в нашу ситуацию, занять наше место. И это с его стороны акт милости. Будет ли справедливо... Понимаете, когда мы говорим фразу, что несправедливо предавать невиновного смерти за грехи виновных, мы подразумеваем, что невиновный этого не хотел. Мы подразумеваем, что на какого-то человека это просто возложили, а он тут не виноватый. На самом деле Христос захотел добровольно принять на себя грехи мира. Это его личный выбор, это его желание искупить человеческий род, принять человеческий род вместе с его грехами и за эти грехи умереть. Пришел еще один вопрос. Так, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к чудесам буддистских подвижников, о которых я недавно читал? Они делали вещи, похожие на то, что делают христианские святые, исцеляли больных и тому подобное. Доказывают ли такие чудеса истину буддизма? Нет, конечно, они не доказывают истину буддизма. Что касается вообще сообщения о сверхъестественных явлениях, то я думаю, мы должны подходить с одним и тем же стандартом ко всем. Что произошло там на самом деле? Имеет ли это естественное объяснение? Может ли это объясняться там как-то иначе? Но, понимаете, сверхъестественное еще не доказательство истины. И более того, как вам сказать, существует исцеление, например, на такой мощный эффект плацебо. Когда пациент верит в то, что он будет исцелен, и он получает исцеление. Это эффективно в отношении ряда расстройств, но далеко не всех, конечно. Там рак этим не лечится совершенно, рак нужно лечить химиотерапией, но во многих случаях внушение может помочь. И это, кстати, верно в отношении христианских чудес тоже. Понимаете, мы не обязаны признавать любые сообщения о сверхъестественном даже изнутри христианской церкви. То есть если мне там скажут, что такой-то старец творит чудеса, ну, я пожму плечами, я скажу, я не знаю. Я знаю, что Христос воскрес из мертвых, потому что этому есть множество надежных свидетелей. А что касается конкретного чуда, там, какого-нибудь исцеления, ну, я не знаю, может, было, может, нет.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
В чем отличие Бога от воображаемого друга, с которым играют дети? В том, что Бог не является воображаемым. Понимаете, вы просто сравниваете две несравнимые вещи. Какие у нас есть основания верить в то, что воображаемый друг у ребенка действительно существует? Он обратился к людям с откровением, он воскресил кого-то из мертвых, на него указывает порядок во Вселенной. Я думаю, что нет. Понимаете, у нас сравнение, аналогия, она ничего не доказывает. У нас есть доказательства бытия Божия, и, я думаю, у ребенка все же нет доказательств бытия его воображаемого друга. Вообще, я часто сталкиваюсь с таким типом вот атеистических квази-аргументов, когда люди приводят какую-то аналогию, какое-то сравнение. Вот там мальчик 5 лет верит в воображаемого друга, или он разговаривает со своим плюшевым мишкой. Вот аналогично этому верующие верят в Бога. Мы понимаем, что плюшевый мишка — это просто бездушный предмет совершенно. Мы понимаем, что воображаемого друга не существует, следовательно, и Бога не существует. В этом случае это рассуждение по аналогии, они не работают. Потому что существование воображаемых друзей, оно же не доказывает, что у ребенка нет настоящих, реальных друзей. Если ребенок приходит с улицы и говорит: я познакомился с соседским мальчиком Васей, мы с ним вместе лепили снеговика, это же не значит, что соседский мальчик Вася, он тоже воображаемый. Мы должны исследовать вопросы реальности соседского мальчика Васи, опираясь на какие-то дополнительные свидетельства. И вот о Боге у нас есть свидетельства. Да, люди могут себе выдумывать все, что угодно, люди выдумывают себе ложных языческих богов, но мы должны рассмотреть свидетельства по существу, мы не должны от них отмахиваться. Верующие люди имеют полное право воздерживаться от совершения абортов, если они считают это большим грехом. Почему они пытаются запретить это всем остальным? Ну, потому что это человекоубийство. И человекоубийство, запрет на человекоубийство не является чем-то принципиально религиозным. Вот невинных людей убивать нельзя. Знаете, есть же два типа религиозных повелений. Одни вот носят такой, знаете, специфический религиозный характер. Вот, например, православные люди воздерживаются от определенных видов пищи, когда посты. Вот у нас есть периоды в году, когда мы воздерживаемся от мясной и молочной пищи для того, чтобы подготовиться к большим праздникам, для того, чтобы духовно укрепиться и так далее. И если бы мы пытались заставлять неверующих людей соблюдать посты, они имели бы все причины негодовать. Они могли бы сказать, что за безобразие, мы не православные, мы поститься не собираемся. Но это было бы в любом случае бессмысленно. Зачем неверующего человека принуждать к каким-то духовным практикам? И есть заповеди, которые носят такой, знаете, общечеловеческий характер. У нас в Библии есть заповедь «не укради». Это не значит, что всякое возражение против воровства — это попытка навязать неверующему обществу наши религиозные стандарты. Да, в Библии написано «не укради». Но «не укради» — это требование, которое понятно в том числе неверующему человеку и которое не является чем-то специфически религиозным. Точно так же заповедь «не убий». Она точно так же понятно неверующему, нерелигиозному человеку. И аборт — это убийство, это лишение жизни невинного человеческого существа. Вот дитя в утробе матери — это, с одной стороны, человеческое существо, с другой стороны, это заведомо невинное человеческое существо, не является ни вооруженным агрессором, ни тяжким преступником, которого можно было бы предавать смертной казни. Поэтому возражения против абортов, они строятся не на религиозной аргументации, они строятся на аргументации совершенно понятной, совершенно светской. Я когда читаю ресурсы про ФИСКИ, то есть это движение, которое направлена за сохранение жизни, против абортов, я там редко вижу религиозную аргументацию. Я вижу там в основном аргументацию, которая никак не опирается на Библию. Именно аргументация, которая указывает на то, что дитя в утробе матери — это человеческое существо, это другой организм, это другое тело, это не часть тела матери, пресекать его жизнь значит лишать жизни невинное человеческое существо. И это неправильно делать. Это было бы неправильно делать, даже если бы библейского откровения у нас вообще не было. О чем церковь тут говорит? Что для церкви тут специфично это то, что церковь верит в прощение грехов, в том, что люди, вовлеченные в этот грех, вовлеченные так или иначе, в качестве, собственно, матерей, в качестве абортмахеров, в качестве агитаторов и пропагандистов, которые говорили, что так и надо, в качестве родственников, которые ставили бедную женщину в невыносимое положение, все эти люди могут покаяться и получить прощение. Но для того, чтобы получить прощение, нужно признать, что грех — это грех. Если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Но для этого нужно исповедовать грехи наши, нужно признать, что грех — это грех. И многие люди, кстати, именно это и проделали. Многие сейчас активисты движения «За жизнь» — это бывшие абортмахеры. Люди, которые раньше этот грех творили непосредственно, но теперь они покаялись, теперь они прощены Богом. И вот мы можем быть прощены Богом в любом случае, и церковь нас к этому призывает принять это Божие прощение. Игорь спрашивает, за что Павел ругал галатов? Галаты, там о чем, собственно, шла речь? О том, что после того, как апостол Павел обратил галатов ко Христу, пришли уже учителя, которые, насколько мы можем понять из текста послания, они придерживались такой точки зрения, что Иисус это иудейский мессия, который предсказан иудейскими пророками, который пришел к еврейскому народу, и поэтому новообращенные из язычников, они должны сначала присоединиться к еврейскому народу, они должны принять обрезание, они должны начать соблюдать закон, и тогда они смогут принадлежать к Иисусу Христу. То есть, в принципе, иудаизм не был такой абсолютно закрытой религией, в него можно было обратиться, но апостол Павел был против этого категорически по двум причинам. Первая причина, и более важная, это то, что вера в то, что можно оправдаться соблюдением закона, она разрушала и делала ненужным, бессмысленным крестную жертву Христа. Как апостол говорит, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Если вы себе зарабатываете спасение, если вы приобретаете правильное отношение с Богом через то, что вы соблюдаете закон, ну тогда вот и спасались бы все соблюдением закона. А зачем было вообще Христу приходить? А зачем было Христу умирать на кресте, если достаточно для спасения соблюдать закон? И второе соображение — это то, что закон полагал преграду, полагал дополнительное заграждение на пути язычников ко Христу. То есть, если там язычникам говорят, вот для того, чтобы быть христианами, вы должны совершить обрезание, вы должны выучить все законы и обычаи иудейского народа, вы должны полностью их принять, тщательно соблюдать, это было бы дополнительной преградой на пути к обращению. Вот по этим двум причинам апостол Павел против этого решительно возражал.
100 вопросов атеиста.
Существует мир, который изучает наука. Его можно исследовать путем повторяющихся экспериментов. Можно строить научные теории, можно их проверять. Это не требует никаких мистических озарений. Это все доступно исследованию. Существует мир духов, чудес, феноменов, экстрасенсорики и тому подобного, которые просто не существуют на самом деле. И каким образом вы можете доказать, что ваши религиозные воззрения, они более реальны, чем предсказания Нострадамуса и Бабы Ванги? Ну, во-первых, предсказания Нострадамуса и Бабы Ванги, они лежат принципиально в другой плоскости, чем религия. Понимаете, вам может нравиться или не нравиться то и другое, но это разные явления. Предсказания Бабы Ванги, они сформулированы, как и Нострадамуса, предсказамуса, который Нострадам нам будущее, они сформулированы предельно невнятно. Они сформулированы настолько нечетко, что под них можно подогнать, ну, все что угодно. Потому что я не помню конкретных примеров, но там такое невнятное предсказание, и после самого события всегда можно что-нибудь подойти. А вот тут, значит, про падение, не знаю, про падение индексов на бирже, а тут про 11 сентября теракт, а тут еще про чего-нибудь. И предсказания такого рода, они крайне невнятные. Если мы сопоставим, например, с библейскими пророчествами, то разница бросается в глаза. Например, 53 глава пророка Исаии, она выглядит совершенно не так, как Баба Ванга. Там выглядит достаточно четко, достаточно внятно. Что касается реальности Бога как Творца мира, то у нас есть серьезные и, на мой взгляд, решающие аргументы в пользу того, что мир создан Богом, и в пользу того, что материализм является неадекватной философией, он не описывает наш реальный опыт. Но, например, материализм не допускает существования свободной воли. Свободная воля — это наш непосредственно переживаемый опыт. Поэтому у нас есть доказательства бытия Божия, но мы не можем продемонстрировать Бога в пробирке, потому что он не является материальным объектом. Я напомню телефон прямого эфира 8 800 333 1706, и также вы можете связаться с нами через Viber или WhatsApp 8 977 850 0996. И вы также можете присылать нам сообщение через наш сайт Teos.fm, где нас можно с удобством и слушать. Так, что объясняет гипотеза Бога, почему она, собственно, необходима? В науке нет места для бесполезных гипотез. Вы знаете, нужно разграничивать, когда мы говорим о науке, когда мы говорим о философии. Потому что наука — это определенный метод познания, и метод ограничен. Он эффективный, но он ограниченный. Наука занимается исследованием материального мира. Наука выявляет определенные взаимосвязи внутри материального мира. Мира, который подчиняется определенным регулярностям, определенным законам. Вот у нас там вода закипела при 100 градусах, при обычном атмосферном давлении. Вот у нас есть все основания ожидать, что она и дальше будет закипать при 100 градусах. Мы можем на это полагаться и строить электрочайники на этом. Или там, тепловые электростанции на этом основании. То есть наука вообще, она в принципе так заточена, она имеет дело с материей, то есть той частью реальности, которая подчиняется законам природы. И наука просто не может... Бог не является научной гипотезой, поскольку Бог не является материальным объектом. Поэтому в строгом смысле гипотеза Бога, выражение гипотеза Бога, оно просто содержит противоречие в определениях. Бог не является явлением в материальном мире, Бог не является какой-то взаимосвязью внутри этого материального мира. Ну вот, как вам сказать, ну точно так же, как Билл Гейтс не является какой-то частью операционной системы Microsoft Windows. Он находится вне этой системы, он ее создатель. Можно ли объяснить Вселенную без Бога? Нет. Можно ли объяснить наш опыт без Бога? Нет. Потому что есть вещи, которые находятся за пределами научного объяснения. Например, наш этический опыт, нравственный опыт. Мы, люди, имеем уверенность, имеем такую убежденность, что существует добро и зло, и что мы обязаны избирать добро и отвергать зло. У нас есть такие нравственные обязательства. Мы все это знаем. Мы все в этом уверены. Если какой-то человек совершит преступление и скажет, а я не знал, а в чем проблема, мы ему просто не поверим. Мы знаем, что существует добро и зло. И в материалистической картине мира, если бы мы ее принимаем, добра и зла не существует. Как очень хорошо это сформулировал Ричард Докинс, во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. И поэтому материализм противоречит нашему нравственному опыту. Мы знаем, что существует добро и зло, мы это непосредственно переживаем, мы в этом уверены, мы постоянно друг друга хвалим или порицаем. Даже пламенные атеисты, тот же Докинс постоянно кого-нибудь ругает, если его публицистику почитать, он очень такой суровый моралист, он постоянно требует от людей, чтобы они вели себя определенным образом, проявляли научную открытость, там, терпимость и прочие другие добродетели. Но вот эта вся моральная риторика, она была бы абсолютно бессмысленна без Бога. Наш моральный опыт был бы абсолютно необъясним без Бога. Наш опыт свободной воли был бы абсолютно необъясним, если бы материализм был верен. Наш опыт субъективного морального опыта, то есть субъективного опыта, кваля, так называемое, был бы необъясним. Наш опыт вообще существования сознания было бы необъяснимо и до сих пор необъяснимо в рамках материализма. То есть есть значительная часть нашего опыта, которая в рамках материализма не объясняется принципиально, зато она очень хорошо объясняется в рамках теизма, в рамках веры в Бога. Поэтому, конечно же, если мы остаемся в рамках строгой науки, то мы не привлекаем гипотезу Бога, мы не говорим, что, вот произошло такое-то природное явление, потому что на то была воля Божия. Это будет утверждение верное, но оно будет ненаучным. Наука, она в принципе так заточена, что она имеет дело с материальной причинностью, с теми причинами, которые могут быть описаны в рамках законов природы. Игорь прислал сообщение, значит, у меня есть надежда на спасение, судя по посланию к Галатам. У всех людей есть надежда на спасение, и эта надежда есть Иисус Христос. Как раз апостол Павел об этом подробно пишет, для того, чтобы подчеркнуть, что вот эта надежда у нас есть. Мой сын просит привести доказательства существования Бога, где можно почитать или послушать об этом. Есть книжка «Как доказать, что Бог существует». Это, собственно, книжка, в которой я эти доказательства излагаю, и она где-то должна в интернетах лежать. «Как доказать, что Бог существует». Там краткое изложение всех доказательств бытия Божия. И есть ряд лекций, которые я читал на эту тему, и они где-то в интернете лежат. Вы можете просто запустить в поисковик «Худеев лекции». И если человек понимает по-английски вот достаточно, чтобы слушать хороший лекторский английский, то очень хорошо излагает Вильям Лейн Крейг, есть такой американский философ, и у него есть масса дебатов с атеистами тоже. Если человек, конечно, понимает по-английски, нам Вильям Лейн Крейг набрать, ну, может, набрать по-русски, вам выдастся английское, соответственно, написание имени, и куча материалов, которые очень полезны. Я не знаю, есть ли у него переводы на русский. Он очень хорошо говорит как раз о доказательствах бытия Божия. Он в этом отношении, я думаю, ведущий специалист в современном мире. Но тут, конечно, надо знать язык. Если вы затрудняетесь с английским, то я вот могу собственную книжку порекомендовать про доказательства бытия Божия. Надеюсь, она еще и достаточно простая. Еще у нас есть вопрос. Почему эти так называемые доказательства бытия Божия не убеждают ученых, ведь тогда все были бы верующими? Нет, почему же? доказательства бытия Божия, они кого-то убеждают, кого-то нет, но человек так устроен, что, как вам сказать, есть еще выбор, верить доказательствам или нет. Но вот есть масса народа, которые не верят в хорошо установленные вещи. Есть, например, там, ревизионисты, которые отрицают, что Холокост имел место. Что считают, что все это фальсификация, там, подлоги, подделки, что на бедных нацистов, на них там повесили всех собак, все было не так. А при этом существует огромное количество данных, что Холокост, несомненно, был. Это огромное по масштабам явление, которое оставило после себя огромное количество свидетельств. Но, тем не менее, люди не верят. Почему? Потому что не хотят. Если человек не хочет во что-то верить, он не поверит, несмотря на огромное количество данных. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
У меня вот какой вопрос по мотивам. Значит, вы сегодня очень часто употребляли словосочетание «свобода воли». Как раз по этому поводу мотив, вопрос. Значит, ну смотрите, ну вот у нас есть сфера общественных отношений, которая называется «право и этика». И в них по умолчанию принята презумпция невиновности. Но в другой сфере общественных отношений, в религии, конкретно в христианстве и иудаизме, наоборот, принята презумпция вины. А именно, человек у нас виновен, если нельзя доказать, что он невиновен. Вот. А чтобы это доказать, что он всегда виноват, была придумана концепция, религиозная концепция свободы воли. И вот вопрос. Ну вот если определять волю как возможность выбора, а по-моему именно так вы ее определяете, то бессмысленно объявлять ее свободной, потому что эта возможность просто есть. А и, кроме того, основывать существование свободы воли на непосредственном личном опыте тоже несерьезно и бессмысленно. Мало ли что мне это, кстати, показалось. Это...
Ага. Значит, относительно свободы воли, понимаете, в чем дело? Свобода воли – это способность человека быть автором своих действий. И свобода воли – это непосредственно переживаемый нами опыт, как, например, там ребенок 3 лет расколотил чашку и говорит «я нечаянно». То есть он уже видит разницу между поступком, который бы он совершил намеренно по своей свободной воле, и событие, которое произошло помимо его воли. Он не хотел разбивать этой чашки, он не имел такого намерения, но вот она разбилась, он неловко повернулся. То есть мы отлично отличаем и в себе самих, и в других, когда мы действуем по своей воле. Там адвокат говорит, что мой клиент там действовал в состоянии там острого психоза. Следовательно, вот адвокат говорит, в этой ситуации его способность действовать была подорвана, его способность принимать решения была подорвана его болезнью. Мы отлично отличаем всегда. Всякий раз, когда я говорю, ну, я не хотел, ну, я нечаянно, там, ну, извините. Мы всякий раз отлично отличаем ситуацию, когда я наступил на ногу человеку вот специально, намеренно, чтобы вот выразить свою враждебность, и когда я случайно наступил на ногу человека. Мы отлично отличаем действия, авторами которых мы являемся, от того, что происходит помимо нашей воли. И более того, когда люди предъявляют друг другу претензии и друг друга в чем-то упрекают, они тоже исходят из того, что другой человек действует по своей свободной воле. Иначе его не было бы смысла ни в чем упрекать, ни в чем обвинять. Что касается презумпции вины, не существует в христианстве никакой презумпции вины, существует факт вины. Человек не объявляется виноватым заранее, а просто человек виноват по своим поступкам. Человек не ведет себя так, как он должен себя вести. Человек не ведет себя так, как он хотел бы, чтобы другие люди вели себя по отношению к нему. И это не что-то такое, что нам заранее вменяется, это что-то такое, что мы делаем, что такое, что с нами реально происходит. Вот поэтому я бы подчеркнул, что свободная воля – это ни в коем случае не доктрина, это не что-то, во что мы веруем. Свободная воля – это непосредственно переживаемый нами опыт, который мы признаем за собой, признаем за другими людьми.
100 вопросов атеиста.
Простите, не понял, почему свободная воля несовместима с материализмом. Потому что в материалистической картине мира любое событие абсолютно, в том числе вот то, что я вам сейчас это говорю, вот событие произнесения этих моих речей, оно может иметь только материальную причинность. Любое событие определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Это значит, что то, что я говорю, является результатом сложного очень, но чисто природного процесса, который происходит в коре моего головного мозга. И в этом случае иногда там есть такие компатибилисты, люди, которые говорят, что свободная воля совместима с материализмом, но они имеют в виду, что из-за того, что процесс невероятно сложный, его невозможно предсказать. Но можем мы его предсказать или нет, если материализм верен, мы про него знаем, что он полностью определяется материальной причинностью. Что происходит некий процесс в голове, и этот процесс, он связан с предыдущими состояниями и полностью детерминирован законами природы. И это значит, что никакого «я», которое принимало бы какое-то независимое от этих законов природы решение, просто не существует. Если мы вводим некое «я», некую личность, которая может принимать решение, которая само является автором, мы тем самым вводим некую причинность, которая не является материалистической. Мы уже выламываемся за рамки материализма. И большинство материалистических авторов, не мудрствуя лукаво, прямо так и говорит. Ну, там Сэм Харрис, который один из четырех новых атеистов, таких вот фундаментальных, он написал целую книжку, которая называется «Иллюзия свободной воли». Покойный Стивен Хокинг говорил, что наши мысли столь же предопределены, как орбиты планет. Но это неизбежный вывод из материализма. Другое дело, конечно, что орбиты планет мы достаточно легко можем предсказать, просчитать. С мыслями это не так, но в рамках материализма наши мысли, они неизбежно точно так же предопределены законами природы. Ну, Докинс тоже не признает свободной воли, у него там есть эта статья, где он подробно объясняет. Давайте перестанем лупить машину Бейзела, там «Let's stop beat Basil's car». Там речь о том, что наказывать человека за его преступление, негодовать на него за то, что он злодей, это все равно, что негодовать на машину, которая отказывается заводиться. Что она, у нее же нет свободной воли, она там что-то сломалось в ней, надо просто чинить. И точно так же злодей, ну, в нем просто что-то сломалось. Он не мог поступить иначе, просто материальный процесс в коре его головного мозга, он привел к вот таким последствиям. Нам эти последствия страшно не нравятся, но бессмысленно возлагать на него ответственность так, как будто бы он был личностью, которая принимает решение за себя. На самом деле у него просто в голове происходит вот этот процесс, который развивается согласно законам природы и не может развиваться иначе. Кто ближе к спасению, честный атеист или вороватый верующий? Они оба нуждаются в покаянии, и оба могут быть спасены, если они прекратят свои грехи и обратятся к Богу с покаянием и верой. До тех пор, пока человек пребывает в упорном грехе, например, ворует, или он пребывает в упорном неверии, увы, он находится снаружи. Но время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех, кто нас слушал. Благодарю всех вас за ваши вопросы. Оставайтесь на нашей волне. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».